Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И я с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной отечественной истории МГИМО. И мы говорим про Кремль, про вот это чудо, которое все знают, все видели, ну, либо живьем, либо на картинках, в зависимости от того, кто где живет и как часто люди бывают в Москве. Это то, что знаем мы, наверное, все с детства, вот этот образ. Я, кстати говоря, когда сегодня готовилась к эфиру, вспоминала, какие у меня были первые в детстве ассоциации с этим пространством. Я поняла, что, знаете, как-то уже глубоко в детстве, в 5 лет, я его воспринимала как что-то очень такое теплое, личное. Не как, вот знаете, как сейчас там вот в Кремле говорят, как такой инструмент политики. Совсем нет. Для меня, для ребенка Кремль — это было что-то такое сказочное, и очень свое, потому что, помню, бабушка дала нам с двоюродной сестрой задание. Ей 7 лет, мне 2. Она говорит: напишите слово «Кремль». Как вы его напишете? И кто-то сказал, что вот ребенок писал это слово, допустил в нем ошибку. Она думает, где там можно допустить ошибку? Значит, сестру мою звали Оля. Меня звали, зовут Аля, да? Ну, как домашний зовут. Значит, Оля пишет слово «Кремль» «Кремоль». Я пишу слово «Кремль».
«Кремль».
Совершенно верно. То есть она его воспринимает как что-то совсем свое, и я его воспринимаю как что-то. Вот понимаете, в сознании ребенка все-таки это какой-то, мне кажется, важный такой момент, то, что мы его ассоциируем всегда с какими-то своими корнями, с чем-то очень родным и близким.
А я помню совершенно потребительское отношение к Кремлю, потому что меня как мальчика, конечно, всегда очень сильно возбуждали эти железяки гигантские, циклопического размера, которые стоят, да, я имею в виду «Царь Пушку» и «Царь Колокол». И, конечно, Кремлевский дворец съездов, новогодняя елка и вкусные конфеты и вафли. Тех еще советских шоколадных фабрик без всяких лецитинов, сои и прочей всякой гадости, под которой сейчас подразумевается, значит, что это еда.
Прекрасные вот потребительские еда... ассоциации.
Да. И вот у меня вот такие ассоциации. Так что я вот как-то не, особо не ощущал вот какого-то Кремль, что-то родное. Прям
а
как-то.
Ты просто жил в Москве, а я-то нет. Для меня это было что-то такое очень далекое и сказочное.
Я упустил это из вида, да.
Я не воспринимала его как бытовое пространство.
Вот для меня абсолютно. Вот он под боком, я
не
на троллейбусе.
Ну, конечно, и в летний сад гулять ходил.
Нет,
и в Кремль гулять
ходил. Не ходил.
Как человек, тоже родившийся в Москве и живший на Кутузовском проспекте, то есть сравнительно недалеко, мы с друзьями, благо тогда вход в Кремль был абсолютно свободный, без всяких билетов.
Вот были же времена.
Иногда, да, ходили туда гулять, но действительно, там было очень красиво, очень величественно, но это вот было что-то такое абсолютно свое. Вот, ну, поражало.
Вот сейчас спросите москвичей, которые, ну, которые правда москвичи, не те, которые москвичи вот стали.
Типа меня, понаехавшие.
Типа Аллы, понаехали тут. Вот, а... Нормально. Коренных хотя бы в третьем поколении москвичей. Вы вообще ходите в Кремль гулять? Я уверен, что 85% этих людей скажут нет.
А там сейчас уже и не погуляешь так, как раньше.
Во-первых, не погуляешь, потому что все-таки входные билеты достаточно большие. Если двигаться с семьей, так это надо все-таки
заплатить. Несколько тысяч рублей.
Да, большую сумму. А я просто знаю по своим студентам, МГИМОшникам, что если они 1-2 раза были в Кремле, это московские, то это уже хорошо. Многие не были ни разу.
И то, как правило, на концертах на каких-нибудь.
Вот.
Ну,
то есть,
факт,
да,
на экскурсиях, может быть, Грановитая палата, например.
Многие не признаются, а потом говорят, что они вот мы ходим туда, в оружейную палату, что это первый, так сказать, их выход в Кремль. В этом плане, конечно, да, такая проблема есть.
Давайте вернемся сейчас к истории его создания. Мы поговорили с вами про невероятные приключения итальянцев в России, потому что Аристотель Ферраванти и Пьетро Салари – это были люди, которым низкий поклон за то, что они сделали. Но они не единственные, кто участвовали в создании того, что мы сейчас называем кремлевским ансамблем.
Конечно.
И как-то, наверное, русские там тоже руку приложили.
Конечно. Ну, во-первых, надо надо помнить, что под рукой у итальянских мастеров находились рабочие братья, то есть кирпичники, строители, те, кто возили эти материалы, это были русские люди, которые строили. Вот. А кроме того, в Кремле находились и русские зодчие. В частности, ведь прежде чем Аристотель Фиораванти прибыл сюда, из Пскова была вызвана бригада зодчих, задача, перед которыми ставилась определить, почему рухнул вот тот собор, который Кривцов и Мышкин делали. И вот эти псковичи, они сказали, что известь не клеевита, и, соответственно, вот поэтому рухнул. Кстати, то же самое, примерно вердикт тот же самый вынес и Аристотель Фиораванти. Он очень похвалил белокаменную кладку, но сказал, что связующее никуда не годится. Угу. И, кстати, один из секретов, переданных Аристотелем, был вот это секрет вот этой новой...
Секретный ингредиент.
Извести. Да. Вообще Аристотель, опять-таки, вот невозможно к нему не вернуться. Он всем поражал. Думали, что руины рухнувшего собора будут разбирать очень долго. А Аристотель обещал их разобрать за 2 недели. Построил какую-то чудесную машину под названием «Баран». То есть это был некий стенобитный агрегат. И, в общем, только успевали вывозить мусор.
Ай, молодцы.
Очень быстро. И вот русские источники даже подумали, что его зовут Аристотель, наверное, потому что он такой знающий и умный. Хотя это его настоящее имя. В Италии было популярно, вообще Древняя Греция, ну, понятно, Возрождение. И поэтому часто давали такие имена.
Как вы яхту назовете?
Да.
Так она и поплыла,
но вот эти псковские мастера, прибывшие сюда, и которым заказ-то на большие храмы не дали, вот, но они получили тоже заказ на большой храм, но который предполагался как храм семьи великокняжеской, домовая такая церковь. Это Благовещенский собор, это третий собор, который и создает соборную площадь. И без него, конечно, она бы выглядела совершенно не так. Очень красивый, на мой взгляд, 9 куполов у него. Вот. Но дело все в том, что строили его в старой такой бутовой кладке, как было принято, в общем-то, на Руси до этого, особенно в северных районах. Поэтому собор снаружи очень большой, а когда вы в него входите вовнутрь, вы понимаете, почему это домовая церковь. Он внутри очень, конечно,
крошечный.
Такой небольшой.
Компактный, скажем.
Да, компактный, камерный собор. Поэтому вот русские мастера тоже тут, псковичи, руку приложили. Но вот, например, там тот же Альвис Новый, ведь он построил в Москве 11 храмов. Вообще он всего построил 17 храмов вместе с Архангельским собором, 11 московских, 4 собора построено в Александровской слободе, и еще собор митрополита Петра в Петровском монастыре. Поэтому вот он очень много построил, конечно, больше.
И хорошо причем построил-то.
Хорошо.
Красиво.
Красиво. И прочно.
Ну вот итальянцы, понимаете, строили в той манере, которой русские люди воспринимали это как свое. И вот даже если вы сейчас человека такого не очень образованного спросите, кто строил эти соборы, естественно, ответ не будет, что это какие-то иностранцы.
Да.
Потому что
Фрязин
это наш, да, родной. Вот
это
такой
наш Петя
вот
Фрязин, родной,
русский храм. Ну, их, наверное, так и воспринимали уже. Тем более, что я вот говорю, что мало из них кто вернулся на родину. Практически все они остались здесь и служили до конца своей жизни московскому государю.
Татьяна Васильевна, по поводу служения московскому государю. Ведь Кремль, помимо того, что это уникальный архитектурный ансамбль, это еще и на протяжении веков, долгого времени, в том числе того периода, о котором мы говорим, 15 века, это невероятно густо населенное пространство.
Да, это город в городе.
Городок в табакерке такой, да, если угодно. То есть он живет по своим каким-то законам. Там ходит туда-сюда великий князь. К нему можно, между прочим, подойти, обратиться с какой-нибудь челобитной.
Можно, но осторожно.
Но не нужно.
Да. Можно нарваться, да?
Нет, ну, Иван III в первый период своего царствования, скажем так, он был достаточно либеральный для московских государей правитель. Берсень Беклемишев говорил, что он вообще любил встречу встреча – это спор с собой. Вот.
То есть его... любил, когда с ним спорить? Или сам
да,
с собой
да, да.
любил спорить?
Нет, нет, когда с ним спорили, ему можно было высказывать какие-то вещи. Вот, например, когда он колебался в момент стояния на Угре, так пойти на поклон хану Ахмату, возобновить эту, в общем-то, уже, конечно, формальную зависимость от уже тогда Большой Орды, Золотая рухнула, или нет. Но вот когда он приехал в Москву, в общем-то, склоняясь к тому, что надо договориться, москвичи ему кричали на улицах, что не платил царю дань, а теперь хочешь нас... нами расплатиться, иди на Угру.
Возвращайся.
Да, и даже духовенство его призвало, вспомните Дмитрия Донского, его предка. Вот, поэтому вначале, да, конечно, можно, но Ивана Третьего уже вот конца его правления, наверное, просто так к нему уже подойти было нельзя. Он уже чувствовал все свое величие византийское.
А кто еще там жил? Вот смотрите, вот Иван Третий, его двор, естественно.
Естественно.
Ну, наверняка там жили какие-нибудь, сразу я там крайности беру, наверняка там были какие-нибудь нищие, которые обретались всегда на ступенях вот этих вот храмов.
Нищие стояли на паперти.
На паперти
я
стояли.
Не думаю, что они
что
жили.
Они там жили, да.
Жили, да.
Они приходили на работу, скажем
да,
так.
Они приходили, так сказать, просить милостыню. А так, конечно, вся элита боярского сословия находилась там же. Естественно, вся обслуга, дворня находилась там же. Это действительно достаточно такой густо. Кстати, и территория Кремля-то, она не маленькая, периметр стен больше 2 километров. И очень много мы знаем по запискам иностранцев, отзывов о вот этом Кремле. Он поражал, конечно, своим величием. И многие просто пишут, что Москва – это очень большой город, но это как бы город, в центре которого стоит еще один город.
И в этом еще
потому
один
что
городе?
Сама крепость гигантского размера для того времени. И я не совсем согласна. Вот те шатры, которые были надстроены в 17 веке, когда уже потерял он свое фортификационное значение, они придают нашему Кремлю вот индивидуальность. Он перестает быть миланским замком
с форца.
И становится московским Кремлем, который, пожалуй, даже, наверное, в мире сейчас известен больше, чем миланский
безусловно.
Замок. И узнаваем по Спасской башне.
Конечно.
Мне кажется, что они очень хороши. И вот еще, наверное, интересный такой момент, что стены Московского Кремля меняли цвет. Вот в 15 веке
как
они
розы,
были красные.
В Алисе в стране чудес их
перекрашивали. А в 16-м тоже красный. 17 век – это такой век, хотя он начался со смуты, но это век больших альтернатив и надежд. Он такой жизнерадостный, поэтому в архитектуру входит белый цвет и страшная любовь всякие декоративные украшения расписывать в яркие зеленые, красные, там, синие цвета. И вот Кремль тогда побелили. И он до 1918 года был как печная стенка, беленький, вот разукрашенный. Тогда же...
Приблизительно как стены Новодевичьего монастыря, да?
Да, 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 да.
И
да,
Москва
да,
белокаменная
да,
вообще.
Вот он опять стал вроде как, да, белокаменный. Тогда же, кстати, купола и навершие собора Покровского на Рву, больше известного как собор Василия Блаженного, тоже расписали в 17 веке, и он приобрел вот этот свой вид. Вот, а потом уже в советское время он опять стал красным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Татьяна Черникова, профессор кафедры всемирной отечественной истории МГИМО, доктор исторических наук, и мы говорим о Кремле, об этом уникальном пространстве, где, между прочим, Татьяна Васильевна, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, до 1917 года там, на территории Кремля, насчитывался 31 храм. Вот
Как это, вот точного числа...
Монастыри Чудов-Вознесенские.
Не назову, но, конечно, там было очень...
Все помещалось? Вот это... Ну, понятно, что территория большая, но большая. Все равно, и сколько людей там живет, и как это все совершенно необыкновенно. А по поводу... Я с вами абсолютно согласна насчет башен. Мне кажется, Володь, тебе, если хочется посмотреть картинку, как все было на самом деле... А, ты уже посмотрел, ну, тем более тогда. Можно слушателям тоже посоветовать сделать то же самое, но мне кажется, что если вот без этих шатров... прекрасных, то что это будет?
Татьяна Васильевна, по поводу стен кремлевских, которые таят в себе такое количество тайн, и башни эти, которые одна с тайниками, другая с тайниками, одна там про какое-то немыслимое количество подземных ходов рассказывают байки.
Ну, Кремль – это большое фортификационное сооружение. Кстати, это лучшее из всех миланских крепостей, построенных когда-либо, и самое позднее. Ну, поэтому, наверное, вот с точки зрения военно-технической
такая
она...
квинтэссенция
квинтэссенция. Она повторяет, естественно, треугольную форму холма, и все предыдущие кремли были треугольные. Вот, вообще башни высотой до 9 метров, шириной до 8 метров. В некоторых местах, не башни, конечно, стены, да, в некоторых местах они 19 метров достигают. Но, кстати, от стен до нашего времени осталось очень мало, потому что, ну, по крайней мере, та стена, которая смотрит на Александровский сад, и к ней примыкает дворец большой кремлевский, не тот, где елки были,
а тот, не хрущевский, скажем
так. Не хрущевский, а николаевский, да. Эта стена разобрана, и это имитация стены. А та стена, которая вот на Замоскворечье смотрит вдоль реки, ее в свое время тоже по проекту, слава богу, неосуществленного Баженова снесли полностью, потому что это воспринималось поначалу как такое уродство средневековое, потом в голове что-то кликнуло, прочистилось, и уже и Екатерина II понимает, что это надо сохранять, и Карамзин, который вначале приветствовал снос вот этих средневековых твердинь, ее тоже восстановили, то есть это новодел, ну, того времени.
Кстати говоря, разбирали ее, по-моему, год, а восстанавливали лет сколько?
Но она узкая, она не такая, какая она была, она не такой вышины. Ага. Но вот с башнями в этом плане лучше, они сохранились, и вот это настоящие такие вот угловые башни, это крепость в крепости. То есть это несколько этажей, водовзводные башни внутри колодец для того, чтобы своя вода была. Они могут сражаться в полностью отключенном от остального Кремля пространстве. С каждой башни угловой простреливается вся территория Кремля. То есть в случае захвата можно было продолжать бы войну. Вот. Там есть собственный гарнизон, там есть своя артиллерия. То есть башни очень-очень серьезные в этом плане.
Татьяна Васильевна, а возвращаясь все-таки к этой внутренней жизни, которая кипела там на территории Кремля, а каковы были ее особенности? Вот понятно, что есть великий князь, который вот так вот ходит по двору его, но если не подойти к нему, то уж во всяком случае можно увидеть. И в храмах он молится
иногда,
вместе
да.
с людьми, да. А что еще там, кто еще были все эти люди? И чем они занимались, кроме бояр? Там же ведь наверняка были какие-то мастера, там были какие-то...
Ну, вся дворня, которая обслуживала и...
Банно-прачечный комбинат.
И бояр, да, и дворни-то у всех было много, холопов было много. Они занимались тем, чем, например, топили печи. Кстати, большинство тогда людей до 17 века жили при черной топке.
Ужас.
Ужас, да. Это, в общем-то, страшное дело. Вот. Но в царском дворце, тогда еще не царском, великокняжеском, печи имели трубу. И поэтому для того, чтобы было тепло, вот они с утра до вечера топили.
А значит, там были трубочисты, например?
Ну, естественно, конечно.
В том числе, среди прочего.
В том числе. Хотя, в принципе, если труба сделана хорошо, не обязательно ее чистить с помощью какой-то щетки, достаточно несколько протопок осиновыми поленьями, у них очень высокая температура.
Жаркие, да.
Горение, поэтому сажа просто выгорает. Угу. Единственное, что труба должна выдерживать такую температуру, она там за 1000 градусов поднимается, поэтому, в общем-то, чистили. Вот еще, наверное, интересный момент, который получался, на мой взгляд, безусловно, не случайно. Хотя некоторые говорят, что это, ну, такая вот историческая случайность. Все слышали «Москва на 7 холмах».
Вот как раз хотел у вас спросить, да, по поводу того, где они,
где
все эти холмы.
Эти 7, во-первых, откуда появились 7 холмов? Ну, понятно, что Москва
–
это Рим.
Да,
да. А все-таки Константинополь – это был второй Рим, Москва – третий Рим, а у первого Рима 7 холмов. Значит, и в Москве.
Значит, мы
быть.
Не хуже, да.
Да, но в Москве нету 7 холмов. В Москве вообще один холм в той Москве – это Боровицкий, на которой стоит, собственно, Кремль. Все остальные холмы тогда в состав Москвы просто не входили. Да, вот Воробьёвы горы – это была загородная резиденция. Вот. Но вот что интересно. Если вы с каждой из 3 сторон Кремля посчитаете башни…
Их будет 7.
Их будет всегда 7. То есть с каждой стороны видно только 7 башен. Вот эти башни и олицетворяют вот эти самые,
вот эти самые
7 римских холмов.
Да.
Да. Вот. И, кстати,
осталось
еще
выяснить, что олицетворяет 7 морей. Потому что Москва, как известно, порт 7 морей.
Пяти морей. Ну и вот мы не говорили, что еще была перенесена сюда одна итальянская такая традиция строительства отдельно стоящей колокольни. Ну, в Италии компанилы назывались. Угу. И вот Бонфрязин уже после смерти Ивана III по приказу его сына, нового великого князя Василия III, строит колокольню Ивана Великого. Вот это вот такая вот отдельно стоящая колокольня. Свеча, да, потом звонницу Петрок Малый, тоже итальянский архитектор, пристраивает уже в конце жизни Василия III. Вот. Ну и, наконец, уже Фёдор Конь, русский мастер, вот как бы тут все вместе, да, творчество в разные века, в 1600 году, в последний год XVI века, достраивает ее до высоты 81 метра, вот это как она сейчас, пишет там, по приказу
посвящение Борису Годуновому.
Да, да, который якобы с сыном ее и построил, хотя это уже был третий подход к весу. Вот. И вот это символ Нового Иерусалима, в отличие от башни Спасской, которая именно такой государственный римский символ.
А почему это символ Нового Иерусалима? Ну, потому вот что это вознесенная к Богу вот,
да,
эта вот свеча, да?
Да, да.
Ага.
Вот,
стены Нового
традиция.
Иерусалима на, да, полях моей родной
вот
страны.
Она тоже дошла до нас, это если говорить о колокольне Ивана Великого, не в том виде, в котором она была, потому что Наполеон, взрывая ее, полностью была разрушена вот эта пристройка под колокола. Хотя так сам столб
устоял.
Да,
а, вот как, а как она устояла, Татьяна, ну, Васильевна? Вот я тоже думала, а как это возможно? Что это?
Ну, видите, стоит же собор Левиза Нового на холме, хотя должен сползти в реку. Все хитрость архитектора, он не может сползти.
Вообще, вы знаете, когда представляешь себе это пространство, эту площадь, эти кремлевские 32 квадратных километра, и над всем, над этим разливается колокольный звон с колокольни Ивана Великого, это, конечно, какая-то прям вот красота
ну,
такая. Необыкновенная красота. И, конечно, там много людей, значит, там и не всегда, наверное, и чисто. Там не то, что сейчас, когда все цветет, благоухает.
Нет, ну это, конечно. Средневековая жизнь, она вообще нам бы, наверное, не очень понравилась.
Боюсь,
потому
что
это,
да,
страшная антисанитария.
Ужасно.
Ужасно.
Все эти нечистоты, да, прям это под ногами. Кошмар.
Да.
Это запахи эти.
Запахи,
а
конечно.
Вот давайте все-таки завершим каким-то светлым моментом, а не нечистотами. Да,
да, да.
На светлом радио, в светлом вечере. Татьяна Васильевна, вот вы, поскольку коренная москвичка, я вас хотел спросить, а вот у вас есть свой любимый вид Кремля? Это какая точка?
Вот это вопрос, что называется, на засыпку.
Я просто скажу, что я, например, вот мой самый любимый вид Кремля – это со стороны Замоскворечья, как вы сказали, а еще лучше чуть повыше, с Большого Каменного моста или с Малого Каменного моста, на котором можно пешком встать.
Вот я с вами, наверное, соглашусь.
В перспективе.
Знаете почему?
Так.
Потому что с этой точки видны сразу все 3 собора и,
угу,
колокольня.
Да.
Поэтому вот любят фотографы снимать вот эту картинку. И она такая какая-то завершенная, очень красивая.
И вот в солнечное раннее утро, если это выходной день, когда нет машин, или даже это не летнее утро, а зимнее, может быть, но обязательно солнечное. Вот это потрясающие эмоции, конечно, просто.
Вообще, мы сегодня поговорили в основном о 15 веке, о Кремле в 15 веке, но история-то, она идет дальше, и там настолько насыщенная жизнь у этого пространства на протяжении следующих веков. Там, я не знаю, ведь последние насельники Кремля съехали оттуда в середине, по-моему, 20 века.
Да, их большевики выгнали оттуда. А вообще там, до 18 года
есть предложение
население.
Продолжить.
Давайте
наш
попробуем, потому что потрясающая эта история, когда туда заехали вся наша вот эта вот большевистская рать.
Братья.
Да, как там Луначарский крал дрова Калинин крал дрова у Луначарского. Это же вообще это очень смешная история. Ну и потом мы, конечно, не поговорим. Говорили про царь колокол,
царь
который
пушка.
Никогда не звонил, и царь пушку, которая никогда не стреляла.
И у нас вообще все, что царь, ничего не звонит, не стреляет.
Да, и еще я хочу сказать, что вот самая, наверное, неизвестная история такая для широкого круга любителей истории – это Кремль 17 века, когда ведь там были сделаны потрясающие технические шедевры. Там были и пруды с текущей водой, и зимние сады, потому что царь Алексей Михайлович, особенно его юный, недолго правящий Фёдор Алексеевич, его сын, были страшные охотники. Да,
вот мы с этого момента и начнем. В следующую нашу встречу.
Месте.
17 века. Если успеем, значит, 20 век уже большевики. Если не успеем, тогда еще и третью сделаем программу. Приходите к нам, пожалуйста.
Спасибо.
У нас сегодня в гостях была Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной отечественной истории МГИМО. И сегодня мы говорили о Московском Кремле. Программу провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».